В минувшую субботу в Турции отмечали 90 лет со дня освящения памятника, сооруженного галлиполийцами в 1921 году. 90 лет назад части русской армии покидали лагеря в Турции и перемещались в Сербию и Болгарию. Лагерь в Галлиполе был перевезен к концу августа. На панихиде военнослужащим русской армии побывала наш корреспондент Елена Солнцева.
Ступенчатый обелиск с православным крестом на берегу Дарданелл. Здесь похоронены 343 человека, воины-белогвардейцы, прибывшие сюда в 20-х годах прошлого века на кораблях из Крыма. Надпись: «Своим братьям-воинам в борьбе за честь Родины, нашедшим вечный покой на чужбине». Монумент был установлен в 1921 году на месте военного кладбища, в то время, когда остатки Белой армии покидали Турцию. Командующий лагерем генерал Кутепов, которого турки уважительно называли Кутеп-паша, приказал каждому, будь то солдат или офицер, взять в руки по камню и принести на место братской могилы. Так вырос большой курган, который осветил полковой диакон. Он простоял до конца 40-х годов, но был разрушен землетрясением. А 3 года назад памятник восстановили в первозданном виде. С тех пор, чтобы почтить память своих близких, сюда ежегодно собираются потомки русских воинов. Панихиду в честь соотечественников совершил епископ Женевский и западноевропейский Михаил.
Турецкая земля приняла прах тех людей, которые скончались. Мы, православные люди, верим в бессмертие души. Молитвы Богу, чтобы упокоить, и я радуюсь, что турецкая земля здесь эту память сохраняет и нам помогает вот совершать этот чин.
В почетном карауле у памятника застыли дроздовцы. Потомки дивизии генерала Дроздовского, вошедшие в состав добровольческой армии в форме тех лет. В ноябре 2020 года русская армия генерала Врангеля была вынуждена эвакуироваться из Крыма в Константинополь. Оккупированный французами город русских эмигрантов не принял. Около 2 недель стояли на рейде. После нескончаемых переговоров было принято решение все-таки разместить армию и семьи в 3 лагерях на берегу. Первый армейский корпус генерала Врангеля, около 25 тысяч российских солдат и офицеров, в который входил сводно-стрелковый полк генерала Дроздовского, был определен в Галлиполи. Он попал туда лишь к 1 января 1921 года. Дроздовцы выделялись дисциплиной, патриотизмом и жертвенностью, носили белую гимнастерку, фуражку с малиновой тульей и белым околышем, малиновые погоны с золотой литерой «Д» и золотым российским гербом на белом фоне. Михаил – член объединения ветеранов Дроздовской дивизии.
Форма генерала Дроздовского. Это вот они, Дроздовцы, как раз здесь стоят на переднем плане. Я член объединения ветеранов Дроздовской дивизии. Живу в Москве. Я еще застал последних ветеранов, которые нас приняли в 90-е годы. То есть сегодня как раз 90 лет открытию этого памятника и началу эвакуации русской армии из Галлиполя. Здесь примерно мы также стоим. Ну, там, правда, вот с этой стороны была лицевая часть, а так, в принципе, так же. Также, видите, веял русский флаг, как сегодня будет. То есть сегодня будет полностью повторяться те события, которые были 90 лет назад.
Вот как описывает день высадки в своем дневнике галлиполийца капитан Дроздовского артиллерийского дивизиона Николай Алексеевич Раевский. День выгрузки настал. После томительного ожидания отдали концы и двинулись к берегу. Мне сильно не здоровилось, от голода кружилась голова, но все-таки не хотелось возвращаться в Константинополь, иначе потом было бы трудно вернуться к своим. Вблизи городок оказался гораздо приветливее. Набережная, как муравьями, усеяна русскими. Одни завтракают, другие усиленно истребляют вшей, пользуясь тем, что на солнце в затишье совсем тепло. Третьи просто бродят по городу, разминая затекшие от неподвижности ноги. Я настолько ослаб, что с трудом сошел по скользкому трапу и качался на суше, как пьяный. Голова кружилась жестоко, и в глазах ходили черные круги. На берегу сразу выдали 1,5 фунта хлеба и по 0,5 банки консервов. На душе стало легче, продолжает Григорий Васильев, один из потомков тех, кто находился в те годы в Галлиполи.
Папа и мама о России очень мало говорили, чтобы нам настроение не портить. Мы совсем растерялись, понимаете? А почему мы не там? Здесь, а, Россия, так хорошо все. Мы, когда были маленькие, нам трудно было понять. Я был растерян всю жизнь. Не знал, от чего и почему так сложилось, что я не мог в России родиться и жить, как русский в России.
крохотном военном музее у подножия памятника собраны фотографии тех лет. Землянки, палатки на несколько десятков человек, кровати из деревянных досок, медный чайник. Смотритель музея, преподаватель местного университета в Чанакале, профессор Айдын Ибрагимов, собрал документы тех лет, говорящие о попытках наладить обычную человеческую жизнь. В лагере устраивали театральные представления, выпускали газету, занимались гимнастикой, для чего пошили специальную форму – спортивные шаровары и белые майки с изображением двухглавого царского орла. Айдын Ибрагимов, профессор университета Чанакале.
Чтобы подвозить провизию от пристани к лагерю, построили железную дорогу. Занимались автоделом, изучали моторы. Возможно, поэтому так много солдат и офицеров эмиграции стали работать таксистами. Местные жители, турки, относились к русским военным довольно терпимо. В те годы Турция была оккупирована иностранными войсками, в городе хозяйничали французы. По вечерам по улицам разгуливали чернокожие сенегальские солдаты в форме наемников французской армии. По набережной гуляли российские офицеры с дамами под зонтиками в длинных платьях, привлекая внимание провинциальных консервативных мусульман. В знак уважения и дружбы турки переименовали одну из центральных улиц города в улицу Врангеля.
Долина Росы Смерти – так называли место, где находился русский военный лагерь. Ранней весной здесь расцветали белые розы, а летом, когда стояла нестерпимая жара, выползали скорпионы и змеи. Солдаты умудрились найти им нужное применение – от безысходности и недостатка еды, которая состояла из жидкого чая без сахара и супа с консервами. Кто-то предложил сварить змеиный супчик. Получилось неплохо, съедобно. Так постепенно в округе переловили всех змей. Анна, участница поминальной церемонии.
Дела пошли плохо, и с продовольствием было плохо. Сварили черепаху, и, в общем-то, оказался неплохой суп. Была не только армия, были просто граждане. Это была интеллигенция, вот, и беженцы. И они продолжали здесь учения. То есть они, да, они издавали газеты. Они продолжали строевую подготовку. Было открыто даже что-то типа военного училища. Был театр. Помогали, но потом, впоследствии, уже когда, в принципе, все поняли, что образовалось советское государство и будущего нет, и нужно с ним как-то налаживать отношения, в принципе, все отказались, и эта армия, практически миссия ее была закончена. Они вот с надеждой продолжали строевую подготовку, продолжали поддерживать свой боевой дух, но тем не менее уже, в принципе, все, конец. Это был конец, да. И вот, в общем-то, этот драматизм этой ситуации, мне кажется, в этом. Но, тем не менее, вот русские люди, они сильные духом, мужественные люди, которые, несмотря ни на что, они продолжали верить.
Армия должна воевать, а генералы побеждать в сражениях. Этого не происходило. Настроение падало. Дожди, ветер, болезни, недостаток медикаментов, промозглость палаток, которые продувал холодный Норд-Ост, и, главное, полное отсутствие будущего. Участились случаи самовольного ухода, дезертирства и самоубийств. Солдаты бунтовали. Офицеры тайно отправлялись в Стамбул. Никто никого не слушал. Раздавались призывы действовать в духе Троцкого. Разрушить здание до основания, распустить всех солдат и создать новую армию. Армию могла спасти от разложения только новая идеология антибольшевистского фронта. Так был создан Союз галлиполийцев. Символом единства стал галлиполийский крест, который потомки галлиполийцев носят по сей день. Отсюда началась вся история эмигрантской России, говорит председатель общества потомков галлиполийцев Алексей Григорьев. Сегодня предки тех, кто прошел через Галлиполи, проживают на всех континентах мира. Это был настоящий подвиг. Мой дедушка находился здесь около года и очень мало рассказывал о прошлом, но я видел, что он верил в победу белого движения до последних лет. Продолжает Григорий Васильев, один из потомков тех, кто находился в те годы в Галлиполи.
Русские офицеры, когда коммунизм начался в России, они, значит, слава Богу, спаслись. Как мой дедушка пожилой, у него одна нога, он хромал. Все уезжали, он все до конца. Я последний поеду, последний, потом отложил. Говорит, я не смогу, потому что тут меня Черное море притягивает. И я думаю, что может что-нибудь, какой-нибудь переворот будет в России опять, и этого Сталина выбросят. Так что да, Сталина ненавидели, никто не любил. Может, освободят Россию, но, значит, ничего не случилось. Дедушка не дожил, в 42-м году, наверное, ему было 82 года. А мне теперь 82.
Верили, что большевистский режим падет, готовили новую политическую программу, считали, что в Россию должна прийти не сломленная армия, а вооруженные духом военные. Командование создало систему политического просвещения солдат и офицеров. Готовились создать новое временное правительство, восстановить частную собственность, рыночные отношения, законы, действовавшие до революции. Большевики обещали построить новый мир без господ и раздать всю землю и фабрики рабочих. Чем и крестьянам. Эта ложь оказалась привлекательнее призывов белых сложить свои головы за Россию и веру. Большевики боролись с церковью, а их объединяла вера, говорит Василиса, отец которой профессиональный военный, остался в Стамбуле.
Когда революция начала, он кадетом был, потому что они были за границей, и их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой. Так воспитали у нас в таком духе. Везде в каждом доме была икона. Перед иконой молились. Там у нас молитвенник был. Мы тогда маленькими были. Мы стояли и слушали. Не знаю, насколько понимали, но отче наш мы все знали. В 3 года меня крестили. Моя крестная мама крестик подарила. Я этот крестик хранила, чтобы не потерять. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его уронить и потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, у турок фамилии не было. Хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась нашей Денисенко.
В братской могиле, отметили участники поминальных торжеств, не хватает еще одного человека – генерала Кутепова, который в те годы командовал военным лагерем. Он исчез при загадочных обстоятельствах 26 января 1930 года среди бела дня в Париже, отправляясь в церковь на службу. По версии следствия, его уничтожили агенты ОГПУ. Его тело не найдено до сих пор.
На панихиде, посвященной 90-летию памятнику военнослужащим русской армии в Турции, побывала наш корреспондент Елена Солнцева.